Шалом всем, всех приветствую. Барух Рофе Холим, говорит Мирьям. Мы рады слышать ваш вновь окрепший голос. Барух Рофе Холим. Да, мы продолжаем изучение книги Нефеша Хайми. Напоминаем, мы находимся в первом разделе. Раздел, рассказывающий нам о взаимоотношении человека со Вселенной. И сегодня с Божьей помощью мы с вами приступаем к изучению 10 главы уже. Если меня будет вдруг плохо слышно, вы мне дайте знать. Вроде все нормально пока. Да, мы начинаем изучать сегодня с Божьей помощью 10 главу. Глава, которую Рав Хаим Воложенер посвящает вопросу, кто же больше, человек или ангел? Для многих, я убежден, будет откровением, что вообще такой вопрос он задается. Тем более, что на него, очевидно, есть не один вариант ответов. Те, кто слушают этот цикл или вообще связывались уже с этой книгой, Нефеша Хаим, или другие темы, которые рассказывают про величие человека, удивятся, наверное, меньше. Но, тем не менее, всем нам следует задаться вопросом, а вообще, что это за соперничество такое? Какова его природа? Откуда оно начинается? Вообще, если задуматься, то соперничество это оно неуместное. И скоро мы увидим, почему, когда мы будем на этом уроке изучать, что такое ангел, что ангел себя представляет. Мы все больше будем понимать, что соперничество в человеческом и простом понимании, оно здесь неприемлемо. Также нужно задаться вопросом, а зачем этот вопрос изучать? Ведь я напоминаю, что книга Нефеша Хаим – это книга по мусару. Это книга по мусару, несмотря на обилие каббалистических, мистических тематик в этой книге и большому вниманию к каббале, книга – это книга по мусару, а то есть имеет совершенно практическое назначение, практическое руководство в нашем служении Творцу. Поэтому нужно действительно задаться вопросом, зачем нам эту тему обсуждать, кто больше, ангел или человек, и откуда это соперничество вообще начинается. И действительно, мы сегодня увидим, что ангелам не присуще понятие, как ревность, как эго, как борьба за какую-то власть, за какое-то место, за какой-то статус, это действительно не про ангелов. У них нет этого понятия эго. И таким образом мы должны понимать, что здесь речь идет не о соперничестве в обычном человеческом понимании, не о борьбе за власть, за близость к трону, так сказать. А речь здесь идет о следующем. Соперничество ангела и человека, который описывается, в нескольких местах в Торе описывается это явление, оно является ничем иным, как совершенно естественной, нормальной и понятной реакцией ангелов на создание человека и дарование ему свободы выбора, дарование ему в конечном итоге Торы. С точки зрения ангела, это совершенно непонятно, как человек, рожденный женщиной, как выражается, есть такое выражение в нескольких местах, как человек с Ецер Орой, связью и с материальной стороной его существа, может получить такую вещь, как Тора, свободу выбора. Ангел с теми ресурсами, с теми понятиями, с теми инструментами, которые дарует ему Всевышний, просто-напросто этого понять не может. И, соответственно, у него возникает реакция, которая выражается вот в таком вот как бы противостоянии, как бы возмущении по поводу человека его принятия, и принятия им Торы. Подобно это можно понять на примере того, как человек со своим ресурсом, со своими инструментами, со своей ограниченностью не способен понять, например, такую концепцию, как Рашав и Товлю. Злодей, имеющий благо. Злодей, который не соблюдает, идет против воли Творца, и тем не менее у него есть в этом мире место для существования и даже некое благо. Человек со своим ограничением понять эту концепцию не способен. Даже самый возвышенный человек. Мы видим, что Моше Рабейну, пророк Моше, который был величайшим пророком, когда задал этот вопрос, Всевышний дал ему понять, что нам не дано полностью понять ответ на этот вопрос. Несмотря на то, что какие-то объяснения есть, и объяснения на нашем уровне имеют место быть, но полностью осознать ответ на этот вопрос мы не способны. В силу нашей ограниченности. И наша человеческая естественная реакция на созерцание вот этой реальности, цадик Рашаве Тобло, это удивление, это вопрос, почему, как это может быть. Это не преступление, это совершенно естественная реакция. То же самое можем сказать и по поводу реакции ангелов, мира ангелов на человека. Совершенно естественно, что они не понимают, как это возможно. И сегодня мы с вами разберем этот вопрос более-менее подробно. Посмотрим, что такое ангелы, с этого мы, в принципе, сейчас с вами и начнем. С разбора, с понимания, с определения, а что вообще такое ангел? Что он себе представляет? Какие особенности у него есть? Чем он отличается от человека? И чем человек отличается от ангела? И у кого какие преимущества? Поэтому такое предисловие я хочу привести для того, чтобы мы поняли, что, конечно же, название, не знаю, как там на сайте это название урока фигурировало. Я назвал этот урок «Человек против ангела». Конечно же, это название носит шуточную форму больше. Здесь нету какого-то противостояния, ревности, ненависти и войны в обычном человеческом понимании. Итак, начнем мы с того, что определим. Что такое вообще ангел? И здесь следует понимать, что в мире, в общем, есть две основные категории созданий. Две основные категории созданий. Это категория созданий духовных и категория созданий материальных. Теперь, категория созданий духовных, она подразумевает следующие виды. Во-первых, в общем, создание духовное – это создания, которые не имеют связи, очевидно. Они имеют связи с материальностью, они не имеют материальной ограниченности, материальной формы. Их невозможно определить, зафиксировать с помощью материальных инструментов, с помощью органов чувств. Их невозможно ни измерить, ни взвесить. Никоим образом, никакими способами, существующими для измерения, определения материального мира. Эта часть созданий, эта половина созданий, духовных созданий, делятся на следующие виды. Эта категория делится на следующие виды. У нас есть среди созданий духовных, есть сферот, о которых мы скажем буквально несколько слов, чтобы понять более-менее, о чем идет речь, но это не наша сегодняшняя тема, ангелы, на которых мы сегодня задержимся подробно, и третий вид духовных созданий – это души. Души – это духовное создание, вид, который отличается от остальных двух тем, что его предназначение – находиться в теле, находиться в материальной оболочке, материальном теле для достижения каких-то целей, которые можно достичь только с помощью пребывания в какой-то определенный период в материальном теле, в материальной оболочке. Это уникальное духовное создание, отличается от всех двух остальных. Теперь, далее мы имеем сферот. Что такое сферот? Дело в том, что у всего существующего в нашем мире, абсолютно у всего существующего в нашем мире, включая то, что существует на материальном уровне, включая то, что мы можем пощупать, увидеть, потрогать, взвесить, абсолютно все имеет свой корень также и в духовных высших мирах. Для тех, кто не слышал предыдущие уроки, стоит послушать. Мы определили такой словарь, где мы объясняем, что такое высший мир, низший мир, что такое высший мир, что такое низший мир. Мы сказали, что это не географическое расположение, а уровень тонкости этого мира. Итак, сферот. У всего, что существует в этом мире, есть свой духовный корень, духовное начало, потенциал, который развивается, раскрывается до определенного момента, в вплоть, как в некоторых случаях, некоторые вещи раскрываются аж до, точнее, сокрываются, здесь правильнее сказать, аж до нашего материального мира, и у всего есть духовные корни, духовное начало, и это и есть, в принципе, сфирот. Сфироты эти определяются как качество Всевышнего, качество, в которых Всевышний выбирает раскрываться в нашем мире, и эти сфироты, их 10, и они являются собой качество Всевышнего. Таким образом, все, что мы видим в нашем мире, является способом, является чем-то, что раскрывает качество Творца. Это раскрытие, это как раз и является приближением ко Всевышнему. Это так, сверху пару слов про то, что такое сферот. Далее, что касается ангелов. Что такое ангелы, какая функция у этих ангелов, что они делают и как они это делают. Ангел является неким, ангел на лашона кодеш, на святом языке, это посланник, малах. Ангел является созданием, поставленным, ответственным за абсолютно все явления, происходящие в нашем мире. Начиная от того, как растут кустики в нашем дворе, заканчивая и не заканчивая, вплоть до таких уже серьезных явлений, как выздоровление, заболевание, смерть и рождение человека. То есть абсолютно все явления, абсолютно все процессы, все движения в нашем мире происходят под контролем ангела. Ангел назначен на эту, так сказать, должность. Контролировать и осуществлять в качестве шлихута, послания Всевышнего, все, абсолютно все процессы, явления в нашем мире. Теперь, что касается материальной категории созданий, она делится также на два вида. Это высшие материальные создания и низшие материальные создания. Что подразумевается под высшим материальным созданием? Это то, что называется на русском языке, насколько я понимаю правильный перевод, это созвездие. Созвездие это создание, в принципе, материальное, которые имеют материальную форму, материальную оболочку, но они являются в этой категории высшими. Почему, мы скоро поговорим поподробнее. Рамбам, в частности, определяет эти создания, созвездия, как Сехель Невдаль, Схалим Невдалим. Это известное понятие, используемое мудрецами. Сейчас мы говорим об этом поподробнее. Но на данный момент для того, чтобы понять, что такое созвездие, понятие это, оно обычно применяется к созданиям духовным. Здесь Рамбам это понятие применяет по отношению к созвездиям. И также Рамбам подчеркивает, что из материальных созданий эти создания, созвездия, они имеют материальную оболочку, но материальную оболочку, которая не меняется. Она не меняется там ни в присущей смерть, рождение, болезни, изменения, старение. Она неизменна. И еще один момент, о котором мы сейчас скоро поговорим, отличает эти высшие создания от низших созданий, которые являются низшие материальные создания, которыми являются, в принципе, все предметы, все живые существа, все растения, все, что можно потрогать, все, что можно измерить, все, что можно взвесить. Все то, что мы можем зарегистрировать с помощью наших органов чувства, это низшие материальные создания. Есть, в принципе, еще одна категория, которую он в этом контексте, в этой теме упоминает Рамхаль в книге Дерех Хашем, и это категория Шадим. Я точно не знаю, как в литературе, переведенной на русский язык, переводится это слово Шадим. Если кто-то из вас знает, то подскажите, пожалуйста. Я так полагаю, что, наверное, черти, как бы принято переводить слово Шадим. Но в любом случае, Шадим это вот мне пишет Гверет Амигут, что переводится как черти, да. Демоны, черти, наверное, да. Создания эти, они представляют собой некую смесь, да, вот тоже пишут демоны, некую смесь, сочетание духовного создания и материального создания. Есть определенные пункты, в которых они сравнивают, они схожи с живым существом, материальным существом. Они размножаются, они потребляют пищу, они умирают. Есть определенные моменты, в которых они схожи с духовным созданием. Это как бы такая же точно третья категория. Теперь, что касается отличия высших материальных созданий от низших материальных созданий. Мы упомянули, что Рамбам дает определение этим высшим духовным материальным созданиям такое определение, как Сехель Невдаль. Что такое Сехель Невдаль? Эта тема, этот вопрос нам сейчас предстоит разобрать довольно подробно, потому что именно на этом моменте, именно с этим вопросом связано и одно из различий между ангелом и человеком. Сехель обычно переводится на современном языке, на современном иврите переводится как разум. Разум, но разум в плане интеллектуального, в плане интеллекта. Сехель переводится как умение мыслить, разум в плане интеллектуальном, в человеческом понимании этого слова. Но на языке мудрецов сехель не имеет ничего общего с интеллектом. Интеллект – это понятие совершенно материальное. Интеллект – это понятие, которое описывает состояние нейронных связей, скорее головного мозга живого существа. И, соответственно, оно за восприятие каких-то материальных понятий, материальных внешних раздражителей, анализ информации этого мира, материального мира. Теперь, сехель на языке мудрецов – нечто другое. Сехель на языке мудрецов – это разум, способный воспринимать божественность. С интеллектом это никак не связано. Разум, способный воспринимать божественность. Это та сила, та возможность, которая позволяет созданиям воспринимать проявление Всевышнего на присущем каждому созданию уровне, на присущем каждому созданию уровня. Кто на что, так сказать, способен, кому дан, как, на какого уровня сехель. Духовный разум. Чтобы понять это более-менее, такой, привести рисунок какой-то, ощутимое объяснение тому, что это такое, вот этот самый сехель, восприятие, умение, уровень восприятия божественности, мы можем привести, можем просто-напросто обратить внимание на нашу с вами жизнь. Я уверен, что все вы, наверное, обратили внимание. Я думаю, что люди, которые пришли к Торе и начали соблюдать заповеди в определенном возрасте, в определенном отрезке своей, в определенном моменте своей жизни, мне кажется, нам это будет понятней, легче понять, что это значит. Все мы заметили, что, кто не заметил, обратите внимание, это стоит того, что восприятие нами реальности, наше восприятие мира, наше восприятие каких-то понятий, даже понятий повседневной в нашей жизни, сегодняшнее, после того, как вы начали соблюдать заповеди, после того, как вы начали изучать Тору, после того, как мы начали молиться Творцу, после того, как мы, по сути, начали духовно расти, наше восприятие мира, оно изменилось. То, как мы воспринимали окружающий наш мир, окружающий нас мир раньше, отличается от того, как мы воспринимаем его сейчас, причем не всегда это связано с каким-то интеллектуальным пониманием. Не всегда это связано с тем, что мы больше выучили, мы нашли больше объяснений тем или иным явлением, тем или иным процессом в нашей жизни. Связано это как раз с вот этой возможностью восприятия духовности, восприятия божественности. Также можно привести пример, опять-таки, из нашей жизни. Я уверен, что у каждого из нас был такой момент, когда мы осознавали какую-то идею, связанную с Авудат Ашем, идею, связанную с заповедями, идею, связанную с Торой. Вдруг, в какой-то определенный момент, мы поднялись на новый уровень осознания идеи, которая была нам до сих пор знакома. Мы с ней сталкивались не раз, но вот сейчас, в данный момент, вдруг все встает на свои места. Вдруг мы осознаем эту идею совершенно на новом уровне. Вдруг мы начинаем ощущать какой-то более высокий уровень целостности, нашей целостности и целостности понимания этого момента. При этом на интеллектуальном уровне ничего не изменилось. При этом мы не выучили никакого абсолютно нового нюанса, какой-то новой глубины в этом вопросе. С этой точки зрения ничего не изменилось. Мы, может быть, даже не обращались, опять-таки, с интеллектуальной точки зрения к этой идее уже долгое время, не разбирали. А тут вот где-то прочли, где-то услышали, и все стало на свои места. Некое такое прозрение. Я уверен, что у многих такое случалось. Если вам кажется, что нет, обратите внимание, я уверен, что вы увидите, что такое происходит постоянно. Что интересно, обновление системного обеспечения, говорят, Амигуд пишет. Причем часто бывает, что мы объясняем это новое озарение, это новое понимание, новую глубину товарищу, подруге, кому-то из нашей семьи, и объясняем с восторгом, объясняем с полным ощущением того, что ох, здесь есть нечто невероятное, здесь есть новый свет. Нас слушают и не понимают. Нас слушают и с интеллектуальной точки зрения. Все понимается. Вполне возможно даже, что с интеллектуальной точки зрения человек, который слушает то, что мы говорим, он больше разбирается, чем мы в этом вопросе. Он больше изучил нюансов и глубин этого вопроса. Он больше знает из логической точки зрения, он может объяснить и понять намного больше. То есть в каких-то дебатах, в каких-то спорах логических он, может быть, будет понимать больше. Но при этом того света, который мы в данный момент ощущаем, того воодушевления, которое в данный момент мы ощущаем по поводу этого, он не чувствует. Происходит это, опять-таки, в силу вот этой возможности осознания духовного, осознания божественности. Происходит это действительно в силу того, что мы называем духовный рост. Когда человек исполняет заповедь, причем любую заповедь, и на любом уровне, когда человек изучает Тору, когда человек осуществляет духовную работу сердца, которая называется молитвой, с человеком происходит действительно настоящее качественное изменение. С ним происходит то, что мы называем освящение, душа, он получает новый уровень души, что, в свою очередь, позволяет ему открыть новые глубины вот на таком духовном уровне. Это такая иллюстрация, которая может нам помочь понять, что это такое вообще вот этот цехен. Теперь, если между людьми мы можем провести какое-то сравнение по поводу вот этого самого сехеля. Мы можем сравнить большого человека и меньшего человека в духовном отношении, в духовном, относительно их духовного уровня. Большой цадик, большой праведник, Талмид Хахам, который занимается Торой, безусловно, его уровень осознания божественности, духовности, он будет на более высоком уровне. Более человек, который меньше связан с духовностью, меньше занимается Авудат Ашем, у него будет это осознание меньше. То есть здесь есть действительно разница в уровнях, и в этих уровнях мы можем расти, и мы должны расти, это то, чем мы пришли в этот мир заниматься, но это более-менее сопоставимо, можно сравнить. Большой человек, маленький человек, большое поколение, поколение, которое опустилось в этом отношении. Теперь, но сравнить сехель осознание божественности человека и ангела – это невозможно, они несопоставимы. Даже самый большой, самый возвышенный человек, его уровень восприятия божественности, восприятия духовности, он будет меньше, чем то же самое у ангела. В этом плане действительно уровни несопоставимы. В этом плане действительно у ангела есть совершенное абсолютное преимущество. Его асага, это упоминается в книге Зоар, Зоар Хадаш, Мидраш Берашид, Мидраш Нейлам, это упоминается черным по белому, что асага, осознание ангела, оно несопоставимо выше, чем осознание божественности человека. В этом действительно есть большое преимущество. Почему это так? Дело в том, что материальность, материальная составляющая человеческого существа, создание человека, материальная оболочка, с которой мы связаны все то время, что мы пребываем в том, что называется земная жизнь, материальность так или иначе, неважно на каком человек находится уровне, но материальность, она так или иначе человека ограничивает. И совершенно неважно, на каком уровне он будет находиться. Все это будет разница внутри этой категории, категории человеческого восприятия божественности. Но ограниченность будет всегда, все то время, что мы пребываем в материальном теле. И будет это так до того момента, когда с Божьей помощью в скором времени придет наш праведный Машиах, будет Хиат Амитим, будет воскрешение из мертвых, когда мы получим уже совершенно другое тело, тело совершенно другой природы, нежели то тело, которое мы обладаем сегодня. Это будет оболочка, материальность которой настолько чиста, что никоим образом она не влияет на разум, вот этот самый духовный разум человека. Тогда, пребывая в принципе в теле, мы будем обладать разумом неограниченным абсолютно. Но до тех пор ограничение, но всегда есть. Как гласит, скажем так, соль известной бет-мидрашевской шутки, когда человек кушает, то меньше всего на свете он хочет в это время слушать рок-мусар. Это полушутка, на самом деле в этом есть большая глубина. Человек, когда занимается какой-то материальной работой, которую ему поставил перед ним Всевышний, он должен в этот момент находиться сосредоточенным, он должен сосредоточиться в этот момент на этой духовной работе. Это его предназначение, это богоугодное дело. Принимая пищу, мы должны сосредоточиться на этой материальной работе. Как минимум для того, чтобы не подавиться, а как максимум и далее для того, чтобы использовать это, как мы увидим в дальнейшем, огромное преимущество, это благо, этот подарок. Сейчас нам это кажется странным, только что мы сказали, что это ограничение нашего разума, но в дальнейшем мы увидим, что это большой подарок, это большое преимущество, данное нам Всевышним. Так вот, принимая пищу, мы должны заниматься этой материальной стороной нашего бытия для того, чтобы в том числе и возвыситься духовно. Ангел, здесь надо упомянуть, что действительно и среди людей есть из ряда вон выходящие примеры. Это, например, состояние пророчества. Пророк в состоянии пророчества действительно поднимается на уровень, когда он общается, так сказать, он получает информацию от высшей касты ангелов. Да, среди ангелов есть уровни, есть касты, всего 10. И высшая каста ангелов называется Ишим. И в момент состояния пророчества человек, он поднимается на уровень, где он может наравне общаться, получать информацию от Ишим. Как на самом деле Рамбам выражается, он говорит «митарев бемаалат Малахим. То есть он, я так понимаю, я надеюсь, что я правильно понял то, что говорит Рамбам, имеется в виду, что он поднимается на уровень, где он находится среди и наравне с этой высшей кастой ангелов. Но и это происходит только благодаря следующему процессу. Дело в том, что когда человек находится как пророк, сам по себе уже находится на повседневном своем уровне, в повседневной жизни находится на очень высоком уровне, уровне уже человеческого сознания, духовности и святости, в момент самого пророчества с ним происходит интересный процесс. В момент самого пророчества тело пророка, материальность составляющего существа, она теряет свое влияние. В этот момент, в момент пророчества, оно не влияет на разум человека. Человек в этот момент, он находится как бы над материальной своей составляющей. В этот момент пророк, он не пользуется теми силами разума, данными человеку в этом мире. То есть он находится вне той силы, которая называется даат, сознание, вне сознания, присущее человеку. То есть в этот момент, это из ряда вон выходящий момент, когда человек действительно поднимается на такой уровень, где он находится там среди ангелов. И то это происходит потому, что в этот момент он как бы отказывается от своего тела, тело не влияет на него. В обычной же жизни обычный человек и пророк в обычной жизни на это не способен. Все то время, что материальное тело действует на нас, влияет на нас, наше сознание, оно ограничено. Теперь, что касается созвездий, почему Рамбам называет их «Схалим Невдалим», то есть выделенные разумы, несмотря на то, что у них есть, несмотря на то, что у них есть материальная оболочка, это потому, что конкретно эти создания, их материальная оболочка, материальная составляющая, она не взаимодействует с их духовной сутью, не взаимодействует с их разумом, она не влияет на них. Поэтому, несмотря на то, что они находятся в категории материальных созданий, они находятся в плане своего разума на уровне созданий духовных. Ангел, соответственно, также он находится вне материальности, он не имеет материальной оболочки вообще, в отличие от созвездий. И, соответственно, его уровень осознания, он совершенный, он чистый, не имеющий абсолютно никакого ограничения. И в этом действительно его преимущество ангела над человеком. Но... Но, с другой стороны, есть определенная сторона, которую здесь упоминает Рав Хаим из Воложина, в которой человек обладает над ангелом безусловным преимуществом. Дело в том, что ангел при всем его величии, его осознание, духовного разума, ангел является очень конкретной и частной силой. Влияние ангела, сила ангела, она очень узконаправленна. Ангел способен влиять только на одно конкретное явление, при этом на то явление, которое находится в мире более грубом, более низком, чем тот мир, в котором находится ангел. Да, есть несколько каст ангелов, несколько уровней ангелов, но по отношению ко всем это правило, оно справедливо. Ангел может влиять только на определенное явление, которое находится в мире более низком, чем тот мир, в котором находится. Даже в своем мире ангел не способен на какое-либо влияние. Соответственно, ангел также не способен духовно возвышаться, духовно расти или духовно возвышать и духовно поднимать уровень миров, уровень своего мира, уровень чего-либо, что находится вне его ответственности. И то, что да, находится в его ответственности, это тоже не духовный подъем, это просто осуществление воли Творца. У ангела, соответственно, нету возможности выбирать, поднимать мир или опускать мир. У ангела нету того, что мы называем свободой выбора. Ангел не способен выбирать, служить Творцу или не служить Творцу. У ангела нет доступа к высшим мирам, что необходимо, в общем-то, необходимо для того, чтобы поднимать духовный уровень других миров. Мы сейчас это увидим, поговорим об этом поподробнее. В любом случае, ангел – это совершенно частная, конкретная сила, и у него нет возможности ни духовно расти, ни духовно опускаться. У ангела нет свободы выбора, ангел не может грешить, и даже его исполнение воли Творца, его желание исполнять волю Творца, потому что желание исполнять волю Творца, рацион, у ангела да есть, но свобода выбора, силы выбора, исполнять это или не исполнять, у него нет. Его желание, его исполнение фактически, воля Творца, оно само собой разумеющееся. У него нет альтернативы. Он это делает всегда, он не способен на ошибку. И даже в тех местах в Торе, где упоминается такой момент, что ангел якобы совершил грех, совершил ошибку, как то мы можем видеть в истории с домом, когда ангелы, посланные Всевышним, разрушить дом, они сказали Машхитим Анахну, мы разрушаем дом. И Тора, мудрецы описывают это как ошибка, которую допустили эти самые ангелы и даже получили за это наказание. Дело в том, что даже в этом примере, из ряда вон выходящем примере, речь не идет о каком-то внутреннем выборе, о каком-то внутреннем, то, что мы называем ецероры. Это не результат возможности выбирать, выполнять волю Творца или не выполнять волю Творца, или выполнять волю Творца на более низком уровне. Это не является результатом их выбора, результатом способности их выбрать, поступить так или иначе. Это, как описывают мудрецы в разных местах, на разных уровнях, то событие, та ошибка, которую допустили ангелы, является результатом влияния извне, внешнего влияния на них в тот момент, когда они находились в нашем материальном мире. Нахождение в какой-либо среде, мы это знаем, опять-таки, на разных уровнях, более духовных, менее духовных, нахождение в какой-либо среде, оно подразумевает также и, что среда влияет на нас. То же самое произошло и с ангелом. В тот момент, когда они по приказу, указу Всевышнего находились в материальном мире, работали с материальным миром и даже приобрели обличие материальных людей, присущая этому миру возможность греха, возможность сокрытия Творца, возможность преступления, возможность идти против воли Творца повлияло также и на них. Но это было влияние абсолютно внешнее, не связанное с их природой. И то, что Тора описывает как наказание, которое они получили вследствие этой ошибки, это тоже не наказание в нашем понимании, то, как человек получает наказание. Это нужда, обязанность их вследствие этого поступка признать, что они ошиблись. Признать, что они ошиблись, для ангела это такой момент, который требует изучения и размышления. Что такое для ангела признать свою ошибку? Что такое для существа, создания, которое способно только выполнять волю Творца, признать, что оно ошиблось? Это интересный момент, который я себе сейчас обозначил, об этом надо задуматься. Но в любом случае это мне не было каким-то свободой выбора. Еще такой из ряда вон выходящий пример мы наблюдаем с теми же ангелами в доме Авраама. По одному, на самом деле, из комментариев когда Тора описывает, что Авраам Авину накормил ангелов, они ели, они принимали пищу, большинство комментаторов говорят, большинство комментаторов объясняют этот момент, что они делали вид, что ели, для того, чтобы уважить хозяина, уважить Авраама Авину. Но на самом деле, конечно, есть они не могли, потому что ангел не имеет материального тела, материальных органов для принятия пищи. Но один из комментаторов говорит очень интересную вещь. Он говорит, что в тот момент они действительно ели, потому что Авраам Авину на своем величайшем уровне влияния на мир и возможности им поднять уровень всех существующих, всех созданий, в тот момент Авраам Авину повлиял на ангелов настолько, само нахождение в доме Авраама Авину повлияло на ангелов настолько, что у них были созданы, не больше, не меньше, а были действительно практически созданы органы, требующиеся человеку для принятия пищи. Это такой интересный тоже из ряда вон выходящий момент, но здесь это опять-таки происходило, так сказать, искусственно. Это ненормальное состояние ангела, это происходило искусственно, благодаря праотцу Аврааму или для праотца Авраама. Это из ряда вон выходящий случай. Также мы еще видим пример с ангелами Аза и Азаэль. Это то, что называется падшие ангелы. Это ангелы, которые опять-таки, у них были претензии по отношению к человеку, у них было пренебрежение по отношению к человеку, и Всевышний ради того, чтобы раскрыть им понимание того, что такое человек и уровень человека, Всевышний спустил их, так сказать, сослал их в материальный мир, дал им возможность, так сказать, пожить жизнью человека, с чем они не справились. Они с ней справились и были замешаны в грехах страшных, связанных грехах с райот, с запрещенными связями. Но все это случай из ряда вон выходящие, не обычные для ангела. У ангела нет свободы выбора, нет возможности выбирать, и, соответственно, нет возможности влиять на миры. Человек же, и здесь мы подходим уже к тому, что является преимуществом человека над ангелом и, в принципе, вообще над всем созданным в этом мире. Мы подходим к объяснению того, уникальности человека. Уникальности человека и, наверное, самой важной его миссии и самым важным составляющим этого мира, нашего мира. Человек. Как мы с вами учили на прошлых уроках, кто слушал, знает, кто слушал, сейчас свяжет эту тему. Человек в силу того, что он имеет душу, полученную от Всевышнего, душу божественную, вот в силу того, что у него есть эта божественная душа, человек способен, корень этой души, как мы с вами учили, он находится на самых высших мирах, он находится в мире кисе акавод, адам шаала кисе. Человек в силу вот этого вот имения этой божественной души способен влиять на всю Вселенную, на все миры. Составляющие этой души, это, кстати говоря, тема следующего урока, который будет посвящен изучению Нефеш ха-Хаим. Со следующей главы и далее мы будем обсуждать эту тему более подробно. Душа человека состоит из трех основных составляющих. Это нефеш, руах и нешомы. Это три уровня нашей души. Нешама – самый верхний уровень, и нефеш – самый, так сказать, грубый, материальный, низкий уровень нашей души. И благодаря тому, что мы имеем эту духовную составляющую нас существа, которая на таком уровне, кто помнит, мы говорили на прошлом уроке, что это душа, которую вдохнул в нас Творец, это и корень ее находится на самых высших мирах. Благодаря этому мы способны влиять на весь мир, на всю Вселенную. Теперь, здесь важно понять, что влияние это и сила это, она дана человеку, дана душе со всей, на всех трех уровнях, она дана человеку только при условии и только в момент, в период нахождения этой души в материальном теле. Это условие, обязательное условие для того, чтобы эта душа, она обладала этой силой, силой влияния на миры, силой связывания миров на всех уровнях, что в принципе является залогом возможности поднимать миры на миры всех созданий поднимать на новый духовный уровень. Что такое поднятие на новый духовный уровень? Это увеличение влияние более возвышенных, более тонких миров на благоприятное влияние на более низкие миры. Это дано только человеку. Также и наоборот, уменьшение влияния более высоких миров, уменьшение божественного света, оно приводит к тому, что весь мир падает в своем духовном уровне. Как говорит Месилат Йешарим, что человек, который поднимается духовно, поднимает весь мир вместе с собой. Человек, который падает духовно, опускает весь мир также вместе с собой. Все это возможно только в момент и только при условии нахождения в материальном теле, как мы опять-таки с вами учили, сказано в Торе, и вдохнул в него Нишмат Хаим, живую душу, душу жизни, имеется в виду вдохнул в тело, вдохнул в голем. У нас была также лекция насчет святости этого самого голема, этого материального тела. Была интересная лекция по поводу настоящего уровня святости этого тела. Далее сказано «Вее адамле нефеш хая» – «И стал человеком, и стал человек душой живой». И мы сказали, что с точки зрения Лашона Кодеш следовало бы написать «Вее адам, вее бе адам нефеш хая» – «И стало в человеке», после того, как Всевышний вдохнул в человека живую душу, душу жизни, следовало написать «И стало в человеке живая душа». Но Тора выбирает другую формулировку. Тора пишет «Вее адам ле нефеш хая» – «И стал человек живой душой». Мудрецы из этого уточнения делают следующий вывод. Мудрецы говорят, что здесь Тора показывает нам, что человек становится как бы душой мира. Человек становится как бы духовным наполнением всей Вселенной. Имеется в виду, конечно же, всей Вселенной на этих трех уровнях миров, о которых мы говорили. Духовное наполнение всей Вселенной – это Всевышний, только Всевышний, без каких-то авторов, не дай бог, без каких-то партнеров. Всевышний единый, он является духовным наполнением всей Вселенной. И Всевышний выбирает дать человеку благо, такую привилегию, быть тем, кто обуславливает движение и процессы во всех трех уровнях миров. Теперь, и эта сила, как мы видим, она «Вее адам энефеш хая» – «стал человек живой душой жизни миров», она происходит в момент соединения души, божественной души и тела. Это условие. Только тогда, только в этот момент эта душа имеет такое влияние. Только в этот момент душа человека имеет эту силу при условии нахождения в материальном теле. Теперь, почему? Как то, что мы до сих пор определяли как ограничение разума, духовного разума, как то, что ограничивает наше восприятие духовности, божественности, как вот это самое ограничение, как то, что кажется изъяном, материальности, материальное ограничение, каким образом это в тот же самый момент и является бонусом, и является условием нашего человеческого величия, причем величия такого, что мы в силу этого величия становимся даже выше, чем ангелы. За счет чего? Как происходит? Как работает этот парадокс? Это не совпадение. Работает это следующим образом. Человек в силу своей природы, материальной природы, может и наблюдает перед собой материальный мир. Возьмем пример. Человек стоит перед деревом и видит, как яблоко падает с этого дерева, и падает, значит, на макушку сидящего внизу. Человек здесь наблюдает фактическое, неоспоримое материальное явление. Человек перед собой в тот момент, в силу своей природы, в силу органов, чувств, в силу своей материальной составляющей, он видит перед собой фактическую, неоспоримую реальность, реальность материальную. Он видит перед собой, если он проанализирует это явление, если проанализирует то, что происходит в данный момент перед его глазами, он может найти здесь какие-то закономерности. Какие-то законы, закономерности, факты. Эта картина, она неоспорима. Никто не может поспорить с тем фактом, что перед ним сейчас имеет место случиться один из законов Ньютона. Случается физическое, материальное явление. Абсолютно неоспоримо. И из-за неоспоримости этого факта перед человеком есть выбор. Как он смотрит на это явление? Как он смотрит на эту картину? Он может дальше смотреть на это как на автономную материальную реальность. Он может, грубо говоря, остановиться на изучении учебника по физике и не продолжить своими размышлениями дальше. У него есть на это все, абсолютно все возможности. Его природа не будет противодействовать этому, потому что такой подход, такой взгляд на то, что происходит в данный момент перед его глазами, оно соответствует его природе. Нет ничего, что оспорило бы этот факт. Действительно, перед ним происходит просто материальное явление. И только если человек, используя свою силу выбора, сознательно захочет пойти дальше, сознательно выберет, кроме учебника по физике, созерцая это явление, открыть также и Талмуд, открыть также и Хумаш, открыть также и молитвенник, и увидеть в этом проявление божественности, увидеть в этом проявление божественного провидения, руку Творца, так сказать, только если он сознательно захочет и сделает этот выбор, в этот момент в мире также будет и освящение имени Творца, в этот момент будет, произойдет раскрытие божественного провидения и руки Творца в этом явлении тоже. Если человек не сделает этот выбор, а еще раз повторю, это будет совершенно естественно для него. Есть все предпосылки для того, чтобы остаться на этом уровне. Здесь происходит просто, реализуется закон физики. Если он останется, не дай бог, на этом уровне, то в мире будет, если можно так выразиться, место, момент, время, в котором якобы нету божественного провидения, в котором якобы нету царя. То есть в этом мире есть островок времени, какое-то событие, где имя Творца не раскрыто. Получается, что как будто в мире остается пробел, где Всевышний не раскрывается, где Всевышний, соответственно, и не дарит то высшее благо, которое мы определили на прошлых уроках, высшее благо близости к Творцу. Без вот этого вот шага, сознательного шага выбора человека, пойти дальше и увидеть в этом духовное начало, духовную причину и духовную природу этого явления, в этом месте просто-напросто будет пробел. В этом месте не будет воссорен царь этого мира. Не будет раскрыто божественное провидение. В наше время можно сказать, что в этом островке не будет вообще раскрыта реальность Творца. Да, мы знаем, что атеизм, то есть оспаривание вообще реальности Творца, это глупость, которая была придумана уже в более поздней эпохе человечества. Классическая философия гласит, что Творец есть, он создал, точнее, Творец есть. Но он не занимается этим миром, нету божественного провидения, что Всевышний не проявляется в этом мире, не дай Бог, это изначальная основа философии, но сегодня как бы есть еще и такое понятие, что, мол, Всевышнего нет. Рамбам уделяет этому очень много внимания в начале Яда Хазака, где он с точки зрения философии, с точки зрения логики доказывает, что это невозможно, что факт того, что Всевышний существует, это принято всеми, даже философами. Но если человек не сделает этот сознательный выбор, не пойдет дальше, то в мире как бы будет такой пробел. И это смысл того, что сказано мудрецами: «Аколь беядей шамаим, хуц мирад шамаим». Все в руках небес, кроме мирад шамаим, кроме трепета перед Богом, кроме, туда же можно причислить и веру в Творца, и трепет перед Его величием, трепет перед Его провидением и любовь к Творцу. Все в руках небес, кроме этого. Это дано человеку. Здесь, конечно же, нужно знать, что это не имеется в виду, что небеса Всевышний не способны также создать трепет перед ними, также создать осознание Всевышнего, веру во Всевышнего. Кодеш Борух Ху способен на все, и он может это сделать. Но Всевышний выбирает эту часть, эту нишу оставить человеку. Оставить это, так сказать, под ответственность человека. И вот в этом наше величие. На это способны только мы. Только те, кто могут перед своими глазами в силу своей природы созерцать вот эту материальность и сделать сознательный выбор в этой материальности, осветить имя Творца, раскрыть его. Таким образом, у нас есть возможность раскрывать имя Творца от самой высокой точки и до самой низкой точки. У нас, и только у нас, у человека есть возможность, есть право выбора раскрыть свет Всевышнего в самой светлой, в самой тонкой составляющей этого мира и в самой темной, в самой грубой составляющей этого мира, то есть в нашем материальном мире. Таким образом, наше влияние пронизывает всю Вселенную от и до. И вот в силу вот этой привилегии, в силу вот этого силы освящения, мы и получаем то, что называется Олам Аба. Дело в том, что когда мы перестанем свое земное, мы прекратим свое земное существование, когда то, что называется, спадут все тысячи лишений, присущих телу, когда мы покинем наше материальное тело, весь тот свет, который мы в силу своей природы раскрыли на протяжении, раскрыли во всех вселенных, включая и материальный мир, весь тот великий и божественный свет, который мы раскрыли, мы сможем его уже осознавать без материальной ограниченности, без ограниченности нашего духовного разума. И в этот момент мы в действительности будем во всех пунктах, по всем параметрам над ангелами. То есть наше влияние, оно и при жизни наше, оно было выше, чем влияние ангелов. И наш сахар, наш олам аба, наша заслуга, награда, которую мы получаем за эту работу, будет заключаться в том, что весь тот свет, который мы раскрыли в период нашего пребывания здесь, в материальном мире, он будет получен нами, мы будем созерцать его, мы будем наслаждаться им уже без каких-либо ограничений. И в этот момент мы, так сказать, в этом соревновании будем абсолютными победителями. Все, кажется, мы прошли по этой главе. Давайте проверим, ничего ли я не забыл. Да, в принципе, на этом 10 глава подходит к концу. Следующая глава начинает разбирать вопрос уровней души, нефеш, руах и нешомы, чем они отличаются, какая составляющая на что влияет, как влияет. Эта тема у нас будет, я так думаю, заберет какое-то время. Это будет на следующих уроках. Ну, на сегодня я с вами прощаюсь с чувством благодарности за изучение вами Торы. За все заповеди, которые вы делаете, которые, несомненно, приносят много-много света в наш мир. Большое вам всем спасибо. Если нет вопросов, то на сегодня все.
Спасибо вам большое, Квадрав, за то, что вы находите силы и потрясающие слова, чтобы объяснить такие сложные вещи очень доступно, интеллигентно. Очень спасибо вам большое. И, пришел вопрос. Тоже хотел поблагодарить всех за участие. Во-первых, я вижу, Татьяна подняла руку. Татьяна, если это по ошибке, то мы поймем. Если нет, то мы сейчас вам включим микрофон. Малахим, как очень узкое, специфическое проявление, ашемостатичный. Им не свойственна динамика, спрашивает Татьяна. Речь идет об их мире. А в нашем мире они проявляться могут и в динамике. Хотя мир един.
Еще раз, а в нашем мире, извините, я отвлекся, если можно еще раз.
Да. Могут ли они проявляться в динамике в нашем мире? То есть малахим как очень узкое специфическое понятие, проявление. А шема, они статичны, им не свойственна динамика. Так поняла Татьяна, исходя из вашего урока. Идет ли речь об их мире? И могут ли они проявляться в динамическом состоянии в нашем мире? Хотя мир наш един.
Если я правильно понимаю вопрос, действительно, малахим, ангелы, называются умдим, стоящие. Алло, слышно меня?
Да.
Да, ангелы действительно называются умдим, они статичны, они не способны на динамику, если я правильно понимаю, что вы имеете в виду под словом динамика, то есть духовный рост, способны ли они проявляться в нашем мире в какой-то динамике, то есть что имеется в виду, способны ли они влиять и повышать уровень духовности в нашем мире, это имеется в виду. Если это то, что имеется в виду, то я полагаю, я так понимаю, что, что нет. То, что они делают, они только осуществляют какие-то явления. Они могут, может быть, повлиять своими действиями на человека так, чтобы человек уже с помощью своих сил повлиял на мир и возвысил мир. Мы видим в разных ситуациях, когда малахим, ангелы раскрываются человеку и помогают ему что-либо понять и повлиять на мир. Но сами действия ангела, они, насколько я понимаю, опять-таки я в начале этого цикла уже говорил, что я не являюсь специалистом в этой теме. Я связан как бы с этой темой, скрытой стороной Торы, только вот в контексте книг Мусара. Но, насколько я понимаю, нет. Это опять-таки, если я правильно понял вопрос. Здесь есть, по-моему, рав Лезер Ксидан и периодически дает лекции. Насколько я знаю, я лично не знаю, но насколько я понял от людей, которые с ним хорошо знакомы, он специалист в этой теме, его можно спросить.
Да, это так, но, к сожалению, он в последнее время стал реже давать уроки для Толдот. Татьяна благодарит за ответ, значит, вы все правильно поняли.
Можно спросить еще?
Конечно, Татьяна, да, вам слово.
У меня вопрос про самого главного падшего ангела, про Сатана. Был ли это его собственный выбор, или все-таки на него повлияли какие-то внешние, как вы сказали, условия или что-то внешнее? Или, может быть, желание, не знаю.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что Сатан, он же Ецарара, и он же Малах Амавет, ангел смерти, он не является падшим ангелом. Это ангел, который выполняет свою прямую функцию, функцию богоугодную. Это его назначение. Ничего плохого он не сделал. Он не является падшим ангелом, он не сделал никакого преступления. Вот этот пример с падшим ангелом Азаэль, это такой частный случай, когда ангелы, которые у них была претензия, пренебрежение к человеку. «Май ножки тискирену», они сказали. Что такое человек, чтобы ты вообще Всевышний обращал на него какое-то свое внимание? И им, я так полагаю, для того, чтобы раскрыть вообще в мире эту тему, что такое человек, им дана была возможность немножко зайти в жизнь человека. И они с этим не справились. Это такое понятие «падший ангел». Но Сатан в еврейской традиции, Сатан, он не является падшим ангелом. Это посланник Всевышнего, который осуществляет какие-то функции, в том числе и дает нам возможность выбирать. Да? То есть Ецарара это тоже дает нам возможность выбирать. Да.
А почему тогда во всей европейской традиции он виден как самый прекрасный, самый чудесный, созданный Творцом ангел, который возгордился и как бы пал с небес своей гордыни. То есть это во всей литературе, насколько я помню и понимаю. То есть он считается всегда и везде падшим ангелом. То есть это ошибочно по нашей традиции, да? Нашей традиции.
Да, это абсолютно точно ошибочно. Как это в европейской традиции развивалась эта идея, как это развивалось в контексте христианства, как это связано с темой сатанизма, поклонения сатаны, где, откуда корни этой идеи. Это сама по себе очень интересная тема, которую следует изучить. Может быть, даже в контексте уроков Торы мы об этом поговорим, потому что это, опять-таки, может нам помочь понять вот это вот вечное противостояние Исава и Иакова. Вот это противостояние можно, в принципе, разобрать более-менее подробно, основываясь на вот этой теме, как в европейской, не только в европейской традиции развивалась эта мысль, идея о сатане, как о борце с божеством. Да? Но с еврейской традицией это никакого отношения не имеет. Это ошибка, история не имеет никакого отношения. Нету вообще, в еврейской традиции нет такого, что есть какая-то оппозиция Творцу. Кроме возможности силы человека выбирать, исполнять волю Творца или не исполнять волю Творца. Это сила, которая дана человеку только Всевышним по воле Творца. Если Всевышний захочет, он может эту силу и это право отменить в один миг причем. Да, кроме вот этой возможности нет никакой оппозиции Всевышнему. Нет реальной какой-то физической силы, которая может быть противопоставлена ему. Кроме, опять-таки, выбора, который силы выбора, которые тоже это воля Творца, это не что-то вне воли Творца.
То есть он изначально был создан как бы помощником Творца, чтобы нас, там, я не знаю, не искушать, как бы проверять и испытывать, да, таким образом? Да,
даже не проверять и испытывать, а давать возможность выбирать. Всевышний не в еврейской традиции, потому что Всевышний не ищет возможности человеку навредить или человеку дать повод согрешить, так сказать. То есть это сам, тоже само понятие испытания на иврите, на святом языке звучит как нисайон, корень нес, подъем. То есть это нисайон, испытание, на русском языке звучит испытание. Это опять-таки единственной целью этого, это поднять человека, дать человеку возможность возвыситься, но никак не, так сказать, палки в колеса, не подставить человека.
Понятно. То есть opportunity, как бы, то есть возможность возвыситься и выбрать. Что... Да, спасибо большое, спасибо.
Вам спасибо.
Квадрат, но это нисайон еще переводится как и опыт. То есть получается, что получая нисайон, испытание, да, если переводить так, то мы получаем, приобретаем опыт.
Это безусловно так. Это безусловно так. Когда мы делаем правильный выбор в момент нисайона. Нисайон – это, да, действительно два варианта, то есть подняться или опуститься. Я только хотел сказать, что цель этого нисайона – это не подставить человека, а дать ему именно возможность подняться. Именно поэтому мудрецы говорят, что нет нисайона, нет испытания, которое Всевышний посылает человеку, он не сможет с ним справиться. Такого нет. То есть Всевышний посылает изначально нисайон для того, чтобы поднять человека. И вы совершенно правы, что когда человек справляется с этим нисайоном, он приобретает опыт. И, по сути, это то, о чем мы сегодня говорили, да, в плане духовного роста, того, что открывает нам новые глубины осознания божественности, духовности. Насколько слово «нисайон» связано с опытом на святом языке, я, честно говоря, не знаю. Вполне возможно, что это какое-то новшество современного иврита. Я, честно говоря, не знаю. В Торе или в Святых Писаниях я не припоминаю, чтобы использовал слово «нисайон» как опыт. Но в любом случае, то, что вы сказали как идея, это совершенно правильно.
Просто во времена Торы не было Корот Хаим, я думаю, поэтому не использовалось слово в этом контексте. Тут по поводу иврита еще Эстер задает вопрос. Слово «малах», перевод его, это посланник, так ли это или не совсем правильно?
Да, безусловно, да. Это так. Малах, Малах это посланник. Посланник, да. Шалиах.
Шалиах, да. Я тут спрашивала вопрос, если позволите. Что с Метатроном? Почему его часто путают с Амахмем?
Не знаю. Это, я не разбираюсь в этой теме достаточно, чтобы ответить на этот вопрос. Не знаю.
Спасибо вам большое. Просто мы сейчас приближаемся к Песоху, а там достаточно часто эта тема поднимается, что тот самый ангел, ну, по мнению Рамбана, тот самый ангел, который пошел впереди и ночью приходил, когда все косяки двери, все мазали кровью, это был ангел Метатрон. Вот как-то меня эта тема заинтересовала. Вот тут пишут сейчас. Я не хочу перебивать.
Я могу с Божьей помощью посмотреть. Там внутри я примерно припоминаю, что там говорит Рамбан, но недостаточно, чтобы ответить на этот вопрос. Я, блин, Эдер, я посмотрю.
Спасибо вам большое. Тут вопрос Наталья спрашивает. Пожалуйста, проведите урок на тему противостояния Якова и Исава через самых мема.
Хорошо. Я имел в виду не противостояние через самых мема, я больше имел в виду то, что вот эта история, вот это развитие вот этой идеи сатаны, как в понимании христианства, в понимании каких-то других религий, это тема, которая помогает понять природу Исава и подход, философию Исава, что в свою очередь может помочь нам понять природу этого противостояния. Это то, что я имел в виду. Но с Божьей помощью, да, у меня была мысль провести на эту тему урок. И с Божьей помощью найдем для этого время.
Безрат Ашем, на 17-лех. Ну что ж, дорогие друзья, будем тогда отпускать нашего лектора. Уже у нас на носу шаббат близится. Да, спасибо вам большое, друзья. Потому что каждую неделю я вижу практически одни и те же лица. Это у нас такой устоявшийся класс. И всегда хочется с благодарностью к вам обратиться за то, что вы нас не покидаете, а круг наш только расширяется. Спасибо вам, друзья. Надеемся, что вам приносит пользу наши занятия. А вы приносите мирозданию пользу, несомненно, тем, что участвуете в
этом. Безусловно.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо вам, Гуд Шаббат. Всего доброго.